новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами в программе «Поток». Наши координаты смски плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Еще прямой эфир 495-7373-948. Телеграмм-канал «Радио Говорит и Москва». Там все новости и прямая трансляция. Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там тоже запущен, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте о движении в городе.
В движении.
Так, движение в городе 5 баллов показывает Яндекс. Кстати, на радиальных магистралях сегодня тяжеловато. Например, тяжело въезжает к трешке, подъезжает шоссе энтузиастов. К трешке тоже подъезжает тяжеловато и старая Рязань, то есть Нижегородская улица и Волгоградский проспект. Пробки есть, ну, небольшие, правда, на Большой Филевской улице. Будьте, пожалуйста, внимательны. И внешняя сторона в районе Большой Филевской, внешняя сторона трешки, там прям все коричневое. Не знаю, что произошло, но ехать тяжело. Садовое кольцо, затруднения большие, серьезные в районе Тверской, Ямской улицы, в районе Баррикадной и Олимпийского проспекта. На юге тоже тяжело, и внешние и внутренние стороны, в районе Мытной и Павелецкого вокзала, да. По МКАДу я вам скажу, основные затруднения сейчас на востоке традиционно, в районе от Большой Косинской улицы пробка до съезда в Дзержинку, в обратную сторону тоже от Каширского шоссе до Капотни, на юге между Варшавкой и Каширкой затруднения, там какие-то дорожные работы ведутся, ну и пробка еще между Ленинградским шоссе и Новорижским шоссе по внешней и внутренней стороне.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, по поводу инцидента в Польше. Это наша с вами первая тема. Значит, после этого мы с вами обсудим, что Минюст предложил разрешить обвиняемым продолжать заниматься бизнесом. После информационного выпуска у нас с вами по планам будет тема, которая касается того, что... Сейчас... Темы, в общем, будут у нас. И в конце обсудим, что названы популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году. В «Умных парнях» Александр Лосев, финансист, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу Польши. Последние данные какие? Associated Press, в частности, писал, что ракета, упавшая на территории Польши, была запущена с территории Украины. По предварительной информации, украинская ракета была выпущена для перехвата российского снаряда, ну и, соответственно, упала на территории Польши. В самой Польше заявляют об отсутствии доказательств для обвинения кого-либо в запуске ракеты. Вместе с тем, президент Анджей Дуда сообщил, что снаряд, вероятно, был произведен в Российской Федерации. Джо Байден назвал маловероятной информацию о том, что запуск был произведен с территории России. Что нам пишут официальные СМИ на этот счет по поводу Польши? Вчера была попытка, напомню, со стороны и Польши, и прибалтийских государств ситуацию раскачать настолько, чтобы чуть ли не созвать экстренное заседание НАТО и требовали включения пятой статьи. Но при этом американцы сказали, что вряд ли это возможно. Президент Польши заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. Признал высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала ПВО Украины. Но напомню, что накануне вечером уже польские власти поспешили обвинить во всем Российскую Федерацию, и, насколько я знаю, даже британская пресса вышла с громкими заголовками, что, в общем, российские ракеты атакуют уже территорию страны-члена НАТО. Юрий Кнутов с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО в Балашихе. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все-таки, с вашей точки зрения, каким-то образом этот инцидент повлияет на тактику и политику стран НАТО, Соединенных Штатов Америки в отношении России? Или все-таки поняли, что что-то пошло не так и поспешили обвинить Россию?
Ну, то, что они поспешили обвинить Россию, я думаю, они на это не обратят даже внимания. И более того, опровержение будет очень мелким шрифтом где-нибудь в углу в конце издания опубликовано. для того, чтобы все-таки в основной массе отложилось мнение Зеленского, что Россия государство террорист. А реально вообще будут выводы сделаны только такие, что предложат Украине отказаться от советских систем противовоздушной обороны и перевооружиться на натовские системы, причем очень старые, вот типа ХОК там и так далее. И таким образом НАТО планирует избавить свои арсеналы от старых зенитно-ракетных систем. Существующие зенитные ракетные системы поступят в арсеналы, а натовцы получат самые новейшие зенитно-ракетные комплексы, которые вот разрабатывают американские, в первую очередь, компании, ну и частично европейские. То есть это опять будет подпитка военно-промышленного комплекса, заработок и перевооружение блока НАТО. Но что касается Украины, естественно, конечно, я думаю, что уже и Польша высказала свое недовольство, и другие страны дали понять Украине, что так воевать нельзя, но это все сделано было по закрытым каналам, и мы об этом не узнаем, либо узнаем.
Нет, но президент скоро. Польши уже признает высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала ПВО Украине. Он не утверждает, но допускает высокую вероятность. Если допускает высокую вероятность, значит, так оно и было, скорее всего.
Да, и более того, он сказал, что хотелось бы, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Он достаточно жестко предупредил на этот счет Зеленского. Потому что действительно это вызывает серьезнейшее недовольство населения Польши. Но вообще, если говорить, Украина в этом отношении не первый раз ведь отличается. Давайте вспомним, когда они сбили Ту-154 пассажирский, летевший из Израиля в Новосибирск. Угу. Потом они, да, вот запустили, соответственно, беспилотник рейс, и он у них долетел до Хорватии, и там упал. Да. Затем была информация, что сбили над Черным морем румынский истребитель, она не подтверждалась, но, в общем-то, СМИ сообщали, причем натовские СМИ. И вот последний случай – это обстрел уже территории Польши с жертвами. Так что тут, в общем-то, есть в кавычках чем гордиться боевым расчетом украинской ПВО. Угу. Но я еще раз хочу сказать, инцидент используют лишь для того, чтобы перевооружить, сделать, в общем, как повод для очередного перевооружения украинской армии.
Ну, то есть это настолько серьезно, что ПВО Украины, который состоит в том числе из комплексов С-300, будет предложено заменить, самое главное, заменят на американские системы вооружения?
Да, вы знаете почему? Потому что вот С-300 у них очень старый, у них первая разработка появилась в 1978 году, потом они ее модернизировали, потом она была модернизирована в 1981, по-моему, году, и вот эта вот модернизация 81 года, она находится на вооружении армии Украины, а ракеты у украинцев очень старые, ракеты имеют срок службы 10 лет, потом завод-изготовитель имеет право продлить срок хранения еще на 5 лет. А у украинцев они уже по 30 лет. Не так давно была информация, что якобы Украина вместе с американцами модернизировала С-300 для того, чтобы можно было стрелять по нашим крылатым ракетам и по беспилотникам. То есть сделать так, чтобы можно было поражать маловысотные цели. Вот я думаю, что вот эта вот модернизация, так называемая, несанкционированная и непродуманная, она привела к тому, что ракеты не уходят на самоликвидацию, а падают и подрываются. Причем подрыв здесь чувствуется был не только боевой части, но и некоторое количество топлива, которое находилось непосредственно в ракетах, также сработало, что усилило мощность взрыва. Uh-huh. А вот тот фрагмент, который поляки опубликовали, он сразу говорил о том, что это ракета С-300, потому что там надпись идет «Пора», третьего отсека. Опора третьего отсека, а дальше шла линия, по которой эта ракета должна крепиться в транспортно-пусковом контейнере.
Но, Юрий Альбертович, сейчас же многих еще интересует военно-техническая сторона вопроса. Политическая более-менее понятна, а вот военно-техническая. То есть, как бы, причины-то, наверное, не выяснены, почему ракеты сошли со своей траектории, и вместо того, чтобы, например, сам ликвидироваться...
Понятно?
А что
понятно,
там?
Да. Если по противовоздушной обороне Украины, она лишена радиолокационных станций, мы их в самом начале боевых действий вывели из строя. И поэтому...
Это была помощь Польше, что ли?
Нет, мы поработали, да, по Украине, вывели из строя зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции. И сейчас воздушное пространство Украины, именно украинское ПВО, очень фрагментарно прикрывается. Поэтому, чтобы обеспечить 100% просмотр территории Украины, используются американские самолеты «АВАКС». ну, иногда и британские, либо французские, но в основном американцы. Американцы дежурили, они видели, как мы запустили и откуда шли крылатые ракеты, соответственно. Они осуществили цели распределения, то есть распределили крылатые ракеты между дивизионами и батареями. И они прекрасно видели, как крылатая ракета наверняка поразила цель. А ракеты стартовали, локатор потерял цель, и они дальше пошли по прямой. Ну и, соответственно, долетели до Польши, где и взорвались. И таким образом, да, то есть это, в общем, ну, как бы такая, к сожалению, ситуация достаточно вероятная, да. Но что здесь должны были сделать украинские боевые расчеты вот в этой ситуации? Они должны были дать команду на самоликвидацию ракет. Что они не сделали, но это уже не первый раз. Мы уже говорили, что украинцы очень часто делают такие ляпы, от которых, в общем, просто удивляются.
Ну, там были случаи, да, когда и эти ракеты на жилые дома падали.
Да, а на жилые, вот, кстати, показывали пятиэтажку, там очень похоже на фрагменты АСы, ракеты для комплекса АСА. Похоже, но я не буду на 100% утверждать, но много очень моментов, когда, то есть, вероятнее всего, они стреляли комплексом АСА по крылатой ракете, и также ракета, соответственно, не попала в цель, и вот попала непосредственно в пятиэтажку.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Альбертович. Благодарю вас. Юрий Кнутов был с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО в Балашихе. А что еще интересно есть по Польше? Так, ФРГ предложит Польше патрулирование воздушного пространства силами Бундесвера. Это заявление Министерства обороны Германии. Кристиан Циль делает это заявление. В качестве срочной реакции на события в Польше мы предложим Польше усиление воздушного патрулирования немецкими истребителями Еврофайтер. Это можно сделать уже завтра, если Польша это пожелает. Истребители для этого не придется передислоцировать. Патрули могут проводиться с немецких воздушных баз. А что еще? Встреча G20 в среду прошла спокойно. Только две страны упомянули ЧП в Польше. Значит, об этом заявляет шерпа Российской Федерации. И еще, да, президент Польши, я уже приводила его заявление, о падении ракеты ничего не указывает на то, что это была атака на страну. То есть прошло меньше суток, и, соответственно, от заявлений, что российские ракеты атакуют территорию страны-члена НАТО, и срочно нужно приводить в действие пятую статью Устава Североатлантического альянса, пришли к тому, что тихонечко стали говорить, что нет никаких доказать, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. Ну и президент Польши использует такую формулировку. Признает высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала ПВО Украины. Хотя премьер-министр, например, Польши, он делал более резкие заявления, но теперь вместо него заявление делает президент Польши.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, Сергей возмущен тем комментарием, который давал Юрий Кнутов. Сергей, вы тогда, ну, просто как конкретно, если вы с чем-то не согласны, пожалуйста, вы знаете, что я зачитываю сообщение ваше, но вот просто, значит, окончил не тот училище, нам технарям заметно. Сергей, просто тезисно сразу, что не так, пожалуйста. И пока мы эту тему обсуждаем. Сейчас к следующему переходит. Значит, Россия вошла в тройку лидеров стран Европы по числу полученных виз в Соединенные Штаты Америки. С начала года граждане нашей страны оформили 26 тысяч документов. С октября 2020 года по октябрь 2021 граждане России получили 3700 виз. Просто для сравнения, об этом сообщили газеты «Известия» в Госдепе. Отмечается лидер, это Турция, 35 тысяч виз, Румыния, 30 тысяч. Граждане Украины за отчетный период получили 17 тысяч разрешений на въезд. В материале издания говорится, что чаще всего граждане России подают документы в американскую, на американскую визу в Казахстане и Армении, ну, по понятным причинам. И 12 мая прошлого года дипучреждения США в России, ссылаясь на нехватку персонала, объявили о прекращении выдачи виз неиммиграционных именно. Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А можно ли говорить о некой тенденции к увеличению получения этих виз, или это какой-то ситуационный фактор? Плюс, насколько я понимаю, надо разделять неиммиграционные визы и иммиграционные визы.
Ну, во-первых, надо разделять, да, это раз. Во-вторых, действительно, и Соединенные Штаты стали проводить политику
сдерживания потока.
Да, ну, о открытости и готовности российских оппозиционеров принимать у себя, да, тех, кто, скажем так, по политическим соображениям уезжает из страны. И я думаю, что в первую очередь эта тенденция связана с событиями 24 февраля.
С 24 февраля. Но можно ли говорить о некой тенденции, или все-таки это ситуативно? То есть все, кто за полгода хотели, они получили, а дальше, ну, подуспокоились?
Я думаю, что это ситуативная история. Это точно так же, как с историей с выездами в Армению, да, угу. Когда миграционная служба Армении сообщила о том, что выехало, там, по-моему, 700 тысяч, да, и 642 вернулись обратно. Или, по-моему, 800 тысяч выехало, 742 вернулись обратно. Ну, то есть мы демонстрируем большой выезд, да, динамику выезда, так. Но и практически все возвращаются. Здесь, мне кажется, будет очень схожая ситуация.
Григорий, возникает другой момент. Некоторые комментаторы считают, что есть, ну, определенная политическая чувствительность к тому, что люди стремятся выехать и, соответственно, там, получить визу в Соединенных Штатах Америки, но другие комментаторы говорят, что, слушайте, ну, кто хочет, тот пусть едет. В конце концов, мы не будем демонстрировать, что мы какое-то кровожадное государство, которое все границы закрыло, и сидим, и никого не выпускаем.
Ну, слушайте, Российская Федерация, благодаря решению по присоединению новых территорий, получила несколько миллионов новых граждан. О таком демографическом росте ни в одной программе демографии даже помыслить себе не могли. Поэтому плюс на минус, в итоге баланс у нас все равно очень сильно в плюсе, поэтому никаких оснований сейчас для ужесточения требований к выезду за границу я не вижу.
Но чисто политически, что недружественные страны, в конце концов, подманивают, утечку мозгов организуют?
Ну, замечательно, пусть организуют. Понимаете, как в моей ранней молодости в университете мне сказал мой научный руководитель, надо уходить не потому, что где-то плохо, а потому что в другом месте хорошо. Вот здесь вопрос в том, чтобы Россия создала предпосылки, чтобы у нее было хорошо. Вот. А всяческим образом пытаться что-то запрещать, найдут варианты, найдут лазейки. Это как с санкциями в отношении России. Затрачивают параллельный импорт, который раньше назывался контрабандой.
Назывался контрабандой. Григорий, а как тогда объяснить такой момент? Соединенные Штаты, ну, вроде бы дают визы по сравнению, конечно, не знаю, насколько релевантно сравнивать с 20-м пандемийным годом, там всего 3700 было виз, но, например, насколько я понимаю, европейская политика сейчас настроена на то, чтобы максимально изолировать себя от людей из Российской Федерации, а в Штатах, ну, кажется, что такой политики нет, а мы это воспринимаем как единый организм, Штаты и Европейский Союз, как это объяснить?
Ну, опять же, все-таки это вопрос разных причин, да, угу. Потому что Европа боится миграционного, особенно страны, да. Приграничные с Россией, да, боятся волны мигрантов, да, которые им придется размещать. Так. Штаты в этом плане, поскольку они с точки зрения геополитической доктрины остров, да, вспомним Маккимбера, Механа, то в принципе Соединенные Штаты не беспокоятся о том, что они не смогут отрегулировать миграционный поток в случае свободного выдачи виз. Поэтому все ограничения, которые были связаны со Штатами, это были абсолютно дипломатические игры, связанные с уменьшением количества персонала в американских посольстве, а раньше и консульствах, которые все, по-моему, в России закрыты уже.
Понятно. Спасибо большое, Григорий. Благодарю вас. Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. 7373-948, телефон прямого эфира. Видите ли вы некую политическую составляющую в том, что большое число граждан России стремится получить американские визы? Или все-таки нет? Или вы считаете, что это некое нагнетание, но, ну, хотят, пусть получают? Другое дело, действительно нужно разделять, нет статистики по тому, это визы иммиграционные или неиммиграционные, то есть туристические, например, визы, или визы там по образованию, или визы по бизнесу. Это отток мозгов, говорит Валерий. Ну, хорошо, 26 тысяч в масштабах всей страны. Отток это или не отток? Понимаете? Вот у нас нет с вами статистики по тому, что это за люди, Почему они, что это за люди, где они работали и по какой причине они едут в Штаты? Ну, то есть это как вариант, например, получить туристическую визу и попробовать там уже остаться и получить грин-карт, не знаю, там, политическое убежище, как угодно. Вот. Или же это люди, которые целенаправленно уже нашли работу и получают рабочую визу. Или это люди, которые идут, едут туда по состоянию здоровья или по в туристических целях. Непонятно. 7373948, телефон прямой эфир. Давайте с вами эту тему обсудим по поводу выдачи виз и по поводу всплеска желающих получить американские визы. 7373948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да. Лимонад Дельцова. Пожалуйста.
Вот у меня дочь получила американскую визу.
Туристическую или какую?
Получила как учебную визу.
Учебную.
Она гражданка Германии.
Так.
Сообщила, что Германия уже отыгранная страна, и надо отъезжать в Америку. В общем, там учится.
Учится в Америке. Ну, и собирается оставаться.
Ну, у нее пока там тоже такая же система, на 3 месяца можно там находиться, потом надо выехать в 3-ю страну, она в Канаду приехала.
А, понятно.
Потом опять вернуться. Уже...
Ну, то есть Россия была отыгранной страной, потом Германия отыгранной страной, теперь Штаты.
Нет, про Россию она так не говорила, что Россия отыгранная страна. Она просто со школы ее направляли по обмену, как немецкие девочки. Здесь в наших семьях жили, а наши там. Ей понравился язык, и она так.
Понятно. Спасибо большое, Лимонад Джо. Да, принято. 7373-948, телефон прямого эфира. Пыталась сегодня зарегистрироваться на один тематический вебинар по специальности генетика. Проводят с американской компанией. Там нужно было выбрать страну. России в списке не было, проверила Белоруссию и Иран. Их тоже нет. Украина есть, Китай есть. Пришлось соврать, что я из Армении, говорит Ольга. А, то есть, ну, слушайте, это как в той поговорке, что бежали впереди... Паровоз, задрав штаны, ну, примерно как-то так получается. То есть проводили, ну, на всякий случай отменили, но чтобы что? Вот, то есть прикинуться, что ты из Армении, ну, значит, в общем-то, грош цена такому, грубо говоря, отсеву, если просто, ну, вот нет такой страны, но ты можешь прикинуться, что ты из Вануату, например, и тебя уже примут. Чтобы что, в отчете написать, что у нас нет ни одного человека из Российской Федерации или из Беларуси? Непонятно, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Знаете, я коротко скажу.
Давайте.
Для меня как бы выверено, да, максимально. Я не сторонник, конечно, каких-то уездов, потому что в любом случае это материальная всегда история. Мне далеко не безразлично, как будет жить моя страна вот сейчас, в ближайшие годы, там, через 50 лет. Я все, что я делаю, и, как говорится, все, что я достигаю, я хочу... воспроизвести здесь, и в том числе и демографические. У меня вот уже 4 ребенка, да.
Круто.
И, может быть, еще будет, дай бог. У меня нет, конечно, там золотых мешков или каких-то там сверхвыплат, да, там как в каких-то других.
Но вы чувствуете причастность к стране в любом случае?
Я чувствую причастность, и даже я больше скажу. Вот мои 2 прадеда погибшие, да, за то, чтобы мы могли здесь как бы существовать, грубо говоря. Хотя бы по этой причине, ну, я не хочу куда-то сбегать, да, гонять там за какими-то рублями. Я слышал эти разговоры, да тебе сейчас вот только предложи, да сейчас ты там куда-то чего-то. Я понимаю, но какие бы у меня ни были возможности...
А вы понимаете людей, которые желают уехать, потому что, ну, вот по тем или иным причинам, в том числе политическим?
Мне сложно. Я понимаю, что... Нет, вы знаете, они, оказавшись там, попавшие в какую-либо кризисную ситуацию там, они сделают реверанс еще куда-то. Как вот сейчас слушатель вот сказал, сначала Германия, потом Америка. Когда Америка закончится, будет там еще что-то. Я не хочу, боже упаси, там кого-то подвергать какой-то обструкции, но для меня вот лично, ну, немножко я это не понимаю. Я считаю, что надо все силы приложить, чтобы было у нас все здесь.
Надо, надо прилагать силы. Спасибо вам большое за такую пламенную речь. Что-то дети патриотов остаются на Западе, говорит наш слушатель с непроизносимым ником. Ну, слушайте, во-первых, есть такое понятие, как просто системные люди. Вот он сначала был системным коммунистом, потом был системным либералом, теперь он стал системным патриотом, а в принципе ничего не поменялось. Вот, ну, оставляют там. Ну, мы-то с вами здесь, поэтому... Тем более ориентироваться, слушайте, ориентироваться на кого-то, кто... Он побежал, и я тоже побежал. Ну, мне кажется, это неправильно, мозги не для этого даны. 14.30, новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем ленту, почитаем пример Польши об инциденте с ракетой. А статью 4 договора НАТО, вероятно, нет необходимости применять. Вчера начинали со статьи 5, а сейчас пришли к выводу, что и четвертую не надо применять, ничего страшного. Так, Россия внесла в санкционный список 52 представителя руководства и политических деятелей Ирландии, МИД России говорит. Еще заявление. Шольц находится в контакте с Путиным, Минобороны ФРГ, делает заявление. Владимир Путин поручает Мантрову следить за стоимостью автомобилей, чтобы под сурдинку с логистикой никто не злоупотреблял и не поднимал цены необоснованно. Но, мне кажется, только большая проблема есть в том, что дилеры, они способны обосновать, почему они необоснованно поднимают цены. И в этом есть основная проблема. СМСки какие по теме виз, которые выдаются гражданам России? Роман, есть у меня одноклассник, который уехал в Германию, видимо, да. Хает Россию, и воры тут, и криворукие все, а сам в России ресторан не продает, от налогов уворачивается, персоналу платят мало, но регулярно выводят из... валюту выводят из ресторана. Видите, какой... Вот. Главное просто сказать, что я не могу жить в стране, которая воюет с соседом, уехать в Израиль, например, там, ну, еще куда-то. Вот. А и заодно, конечно, слушайте, и квартиры, скорее всего, эти люди не будут продавать. Нет, никто никого не осуждает. Но просто если сказал А, говори Б. Если ты ничего не хочешь, чтобы с твоей страной ничего не было связано. А то, получается, есть возможность открывать ресторан, это личная заслуга. Есть возможность покупать квартиры, машины регулярно, это личная заслуга. А как только страна в кризисе оказывается, это все Путин виноват, поэтому я лучше уеду. Но посмотрим, как этот человек попробует открыть ресторан за границей. Так, если бы всю историю государства российского, а в частности годы войны с Наполеоном, Первой мировой и Великой Отечественной, крупные военные события страны, народ массово бежал из страны, то у нас давным-давно бы уже не было, говорит Стаффорд. Вы знаете, Стаффорд, есть другая теория, что как раз-таки вопрос возникает, а если теоретически были бы социальные сети в те периоды, и такое количество всяких комментаторов. Вот. И праведных, неправедных, правильных, неправильных. Тоже вопрос, как бы все события развивались. Потому что сейчас мы действительно находимся в очень интересном положении. С одной стороны, никого не удивишь тем, что проводятся... Есть конфликты, они по всему миру на самом деле есть. То там, то тут вспыхивают. Есть специальные военные операции, есть какие-то еще операции, есть много чего. Вот. Но не было раньше такого количества, во-первых, информации у людей и возможности высказывать свое мнение, и, соответственно, столько информации пропускать через себя. Вот в чем дело. Поэтому мы сейчас принципиально находимся, да, несколько в иной ситуации. Тогда национальный долг сообщить национальный долг перевести на немецкого друга куда следует. А вот Татулова не обсуждать. А что Татулова обсуждать? Ну, вот у нее тоже своя реальность присутствует. Вот, своя правота. Ну, что обсуждать? И кто еще? Так, люди другие были, Стаффорд говорит. Да не знаю, люди не меняются, мне кажется. У нас свободная страна, так что ничего плохого не вижу в том, что люди уезжают подальше от войны за лучшей жизнью, говорит Мелкий. Да и люди по любому поводу могут уехать, понимаете? Более того, я вам, наверное, открою секрет Полишинеля, но многие люди уезжают по каким-то личным причинам, в том числе, например, дети подросли и хотят получить образование за границей. Вот и все. Но они это планировали в принципе, а не потому что, нет, все, началась специальная военная операция, значит, мы будем учиться за границей. Нет, скорее всего, люди, когда дети только родились, там, лет 20 назад, предполагали, что учиться человек поедет за границу. Так, еще главные слова в монологе многодетного отца, который вам звонил, это существовать здесь, а молодым хочется жить. А это не синонимы? Жизнь, существование, что? Не очень понимаю. Он же не говорит, значит, хочется умереть здесь. Нет, он сказал существовать, жить. Не понимаю, к чему вы придираетесь.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, Минюст тем временем предложил разрешить обвиняемым продолжать заниматься бизнесом. На рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности внесен законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, значит, который касается либерализации производства по уголовным делам, связанным с экономическими преступлениями. РБК об этом пишет. По просьбе Генпрокуратуры рассмотрение законопроекта должно состояться на неделе с 21 по 27 ноября. Поправки были подготовлены Минюстом в рамках исполнения президентских поручений, данных правительству. Путин, в частности, предложил пересмотреть основания для заключения под стражу за преступление экономической направленности и предусмотреть в законах приоритетные избрания в отношении бизнесменов и иных мер пресечения, чтобы они могли продолжать предпринимательскую деятельность в период следствия. Алексей Петропольский с нами, начальник Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения ОПОР России. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
А нет ли здесь все-таки противоречия? Ну, вроде схватили человека, там, обвиняют в чем-то, а работать, пожалуйста, можешь.
Ну, противоречия. Дело в том, что, конечно, нету. Человек создает рабочие места. Он, как правило, занимается экономической деятельностью, платит налоги. А тут, собственно, его лишают всего. И надо понимать, что когда человек находится в СИЗО, его еще не приговорили к сроку. Фактически его обвиняют, вина его не доказана. И ограничивать его в правах занятия бизнесом ни в коем случае нельзя, поскольку, ну, получается так, что бизнеса не остается. В 99% случаев предприниматели, кого закрывают в СИЗО на период следствия, они теряют абсолютно все. Именно ввиду того, что ну, с ними связь, она очень сильно затруднена. Даже попасть просто элементарно в СИЗО, для этого надо выстоять очереди там часовые, а иногда и дневные.
Ну, здесь, наверное, еще есть такой аспект, что очень часто, ну, по крайней мере, так говорят, что когда человека пытаются закрыть по экономической статье, иногда бывает, что там подспудно спор хозяйствующих субъектов, отжать тот же самый бизнес.
Да, но я вообще считаю и твердо убежден, что экономические преступления должны закрываться так же экономически. То есть, ну, совершил некое преступление, которое привело там, к государственному, либо к негосударственному
ущербу. Корпоративному ущербу, да.
Угу. Да, закрыл эти деньги со штрафом, с пенями, со всеми моральными ущербами, и дальше работаешь, и не имеешь проблем. По крайней мере, в развитых странах это происходит именно таким образом. Если только происходит рецидив, и тебя вторично где-то привлекают, тогда уже можно говорить о том, что будет реальный срок. А у нас сейчас от этапа задержания до этапа приговора проходит минимум полтора года, а иногда экономические преступления расследуются годами. Я знаю, 7 лет расследовали, человек находился в СИЗО, а срок ему дали реально 3 года. Ну, о чем здесь говорить? Угу. Конечно, это неприемлемо, поскольку экономисты в сегодняшней экономической ситуации страны – это светило общества. Они должны поднимать страну с колен и давать рабочие места, зарплаты, сокращать...
Ну, Алексей Игоревич, сначала все со всеми счеты сведут под шумок, а потом можно и, наверное, страну поднять.
Ну, здесь сложно сказать, поскольку предпринимательство на сегодня, оно совершенно не идет в вектор развития государства. То есть, грубо говоря, чиновники и предприниматели смотрят диагонально в разные стороны, и развитие со стороны государства в области предпринимательства не ведется никакого, а наоборот, только карательная, взыскательная и прочая деятельность, чтобы как можно больше денег выжать предпринимателя, а если он не согласен, то посадить.
Но с вашей точки зрения, могут ли работать такие поправки, потому что, насколько я понимаю, в действующем законодательстве и сейчас содержится запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу людей, которые подозреваются или обвиняются в совершении экономических преступлений?
Нет, никакого запрета нету, это только на словах, это только обсуждается.
Рекомендация, что можно и не закрывать, но чаще всего закрывают.
Закрывают практически всегда, если это особо тяжкое преступление, а все, что свыше 1,5 миллиона рублей, считается уже особо тяжким. Ну и что тут говорить, штука 1,5 миллиона рублей для коммерческой деятельности, это ничто. Поэтому закрывают практически всех. И держат долго, расследуют долго. Естественно, ни о какой связи и речи не идет. Вот только вчера бизнес-омбудсмены от Москвы встречались с главой СКР и договаривались о том, чтобы хотя бы дать возможность видеосвязи с предпринимателями, которые находятся в СИЗО.
Но все-таки, Алексей Игоревич, вот в пояснительной записке к законопроекту говорится, что он позволит расширить гарантии лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, значит, и исключить избыточное уголовно-правовое воздействие на бизнесменов. Ну, то есть, по сути, законотворцы признают, что бизнесменов, подозреваемых или обвиняемых, закрывают, дабы оказать на них давление.
Конечно. Ну, а что, следователь ждет только одно – признание вины. Все. Это единственное, о чем идет разговор в СИЗО. А дальше уже через адвокатов как-то пытаются выстроить позицию. Но опять же, надо понимать, что у нас на сегодняшний момент оправдательных приговоров 0,02. И если ты попал в СИЗО, то срок ты практически с гарантией получишь.
Ну хорошо, а как вы объясните тогда предложение Минюста? Ну, Минюст что, консультировался с предпринимателями, услышал предпринимателей или каким-то образом пытается либерализовать законодательство? В текущий момент.
Ну, мы смотрим в первую очередь практику. А практика говорит о том, что в период следствия, как правило, выходит уже срок за ту самую статью, которую тебя хотят вменить. То есть следствие идет, как я вам говорил ранее, это минимум 1,5 года, а в среднем 3-4 года. И в период этого следствия у тебя срок, когда ты находишься в СИЗО, идет день за 1,5. То есть к моменту получения приговора уже 4-5 лет ты отсидел. А тебе дадут от силы 3. И в этот период, естественно, если бы ты вел деятельность и работал, то бизнес твой бы не закрыт. Поэтому практика просто, она ущерба не только в том, что тебя осудят, но и в том, что в период, пока ты просто находился под следствием, у тебя уже весь срок вышел.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Игоревич. Благодарю вас. Алексей Петропольский был с нами, начальник Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России. Тут что еще интересно? Статья 108 УПК «Заключение под стражу». Предполагается ее скорректировать следующим образом. Заключить под стражу подозреваемого или обвиняемого предпринимателя возможно в случае, если он не имеет постоянного или временного места жительства на территории Российской Федерации. То есть, конечно, предприниматель бомж. Ну, какой-то такой. То есть у него там какой-нибудь небольшой заводик, но он бомж. Вот. А его тогда, соответственно, надо заключить под стражу, просто чтобы он где-то ночевал. Ну, видимо, логика такая, чтобы где-то крыша над головой была, а не ночевал в каком-нибудь парке. Вот. Но если серьезно, здесь речь идет о том, что его еще заключать под стражу потребует, если он нарушил ранее избранную меру пресечения, либо скрылся от органов предварительного расследования или от суда. Но здесь важно понимать, что и изначально тоже такое было. То есть человека могут по определенным видам преступления, например, давать подписку, но если он нарушил подписку о невыезде или там нарушил ограничение свободы какое-то, то, соответственно, его, конечно, закрывают уже в СИЗО. Но еще важно, при ходатайстве о заключении под стражу, если речь идет о предпринимателе или участнике органа управления коммерческой организацией, следственный орган должен будет представить факты, свидетельствующие о том, что инкриминируемое деяние не связано с предпринимательской деятельностью. Как в СИЗО будет это работать, говорит Сергей? Или ему там интернет и телефон, свидание с сотрудником неограниченно предоставят, и все это за государственный, то есть наш с вами счет? И если предпринимателям будут предоставляться все эти блага, то другим сельдельцам тоже надо. Ну, во-первых, Сергей, я вам опять же открою сегодня день секрета Поля Шинеля. Во-первых, как показывает практика, к сожалению, даже лидеры ОПГ, заключенные под стражу, могут сидеть так, как другие жить не могут. С крабами, с икрой, с телефонами там, и прочими радостями жизни. Такое тоже было. Плюс, когда вы говорите, что интернет, телефон и свидания с сотрудниками не ограничено. Ну, во-первых, и сейчас у нас есть, у людей есть право, которые находятся в СИЗО, есть право на встречу с родственниками, право на свидание, право на переписку. Но в целях того, что на этого человека, например, хотят надавить, то, соответственно, его закрывают в это СИЗО, несмотря на то, что у него там больные родители, например, что-то, или у человека какие-то хронические заболевания довольно серьезные, вот, или надавить хотят, не дают переписываться с родителями, например, несколько лет. Это же тоже есть. То есть как бы здесь вопрос в том, Минюст хочет либерализации, выполняя поручение президента. Но вопрос, как это сделать, если изначально документ тоже допускал, что человека можно не отправлять в тюрьму, в изолятор, а заключать под домашний арест, например, или под подписку о невыезде. Но так получается, что, конечно, это распространяется далеко не на всех. Мы глубже опускаемся в сектор ресурсов, экономики нет, только госсектор с генералами. Все и все под колпаком, говорит Эдуард Третий. Ну, вы это видите так, а кто-то может видеть и по-другому. Как быть с тем, кого обокрал этот эффективный бизнесмен? Не думают ли эксперты, что за восстановлением справедливости граждане пойдут к уголовникам, как в 90-е годы, говорит Брэнгвин. Вы знаете, я предполагаю, что если даже граждане решат пойти к кому-то, как к уголовникам в 90-е годы, просто этот же самый человек заложит легко того, кто его нанял. Вот, в общем, вся эта романтика 90-х годов сейчас, она несколько... иная. И возникает вопрос, конечно, как это все равно будет работать на практике.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2022 году. Регулярно такие списки предоставляют. Тема очень интересная, потому что, конечно, есть определенные моды на имена. Самыми популярными, правда, именами для новорожденных в Москве остаются Александр и София. Дети, названные именами Малина, Весна, Тор и Ной, родились в Москве с января по октябрь. Чаще всего по-прежнему называют Александрами и Софиями. Не Софьями даже, а Софиями. В ЗАГСе Москвы отмечают, что по одному мальчику в 22-м году назвали Лев Август, Филипп Эндрю или Филипп Эндрю, Даниэль Роберт, а также древнегреческими именами Ахиллес, Аполлон, Одиссей. Одного мальчика в Москве назвали библейским именем Ной. Что еще есть? Двойные женские имена Кира Луна, Мия Августина, Глория Лора, Малина, говорит, Розалия, Матриона есть... Электро, Тиффани. Еще среди женских имен, да, популярны Мария и Анна. Среди необычных мужских имен можно выделить имена Всеволод, Гордей и Елисей. Такие имена выбрали для маленьких москвичей где-то 350 семей. Серафима есть, Яромир, Добрыня. И что еще? Аврора. Вот какие имена. Мода на имена. Вы придерживаетесь моды на имена, товарищи, или нет? 7373948. Пока пишите к нам в Телеграм. Да, говорит Москобот. А мы связались с Владимиром Максимовым, директором исследовательского центра «История фамилии». Владимир Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я перечислила здесь имена, и, конечно, возникает вопрос, что есть, наверное, какая-то мода на имена. Тогда возникает следующий вопрос, а как она формируется? Или просто, ну, не знаю, люди фильм посмотрели, фанаты там Марвела какого-нибудь, и думают, а, прикольно назвать ребенка Тором, и вот называют ребенка Тором. Как это работает?
Ну, знаете, ну, на самом деле, все сложнее гораздо, конечно. На самом деле, мода на имена, вот даже если мы будем говорить про русские имена, вы понимаете, что как бы в старину их давали в соответствии со святцами. Даже тогда была некоторая мода на имена. То есть всегда можно было из святцев выбрать то имя, которое, так сказать, в этот день празднуется именины, да, какое-то, которое ближе родителям, ну, или батюшке, священнику, который обряд крещения проводил. Сейчас, поскольку никаких ограничений нет в светском именовещении, то, разумеется, все действуют по принципу, вот как мне нравится, так и выбираю.
Угу. Вот. Но поэтому, есть же определенная тенденция. Насколько я понимаю, мода возникла, например, на какие-то старославянские имена, хотя там 25 лет назад, ну, было сложно найти, наверное, людей, там, Добрыня, там, ну, что-то подобное, что-то такое сказочное. А сейчас и там, и тут.
Вот я вас расстроили, разочарую, не знаю, вот. Все на самом деле не так.
Ну, пожалуйста, я просто этого не знаю, поэтому мы вам позвонили, чтобы вы развеяли эти мифы.
Смотрите. Значит, я вот 15 лет назад этой темой плотно интересовался, и, так сказать, некоторые в 2008 году, в 2010 году внимательно посмотрел, что там у нас с именником. Значит, в целом, то есть тогда тоже писали, интернет уже же ведь хорошо развит был, да, тоже писали, что вот, каждым годом все больше старорусских или древнегреческих и так далее. Ну, в общем, на самом деле, довольно смешная терминология, потому что старорусские имена – это вообще-то немножко другое. Древнегреческие, если они в святцах, это нормальные канонические крестильные имена и так далее. Так вот, они таким валом, если читать прессу, таким валом с каждым годом прибывали, что, по идее, скоро Владимиров, Иванов, Петров должны были не остаться в России. Однако с каждым годом это повторялось и ничего не менялось. Так вот, статистику вам докладываю. Значит, по, ну, я говорю про новорожденных детей, да, то есть в те годы. Значит, у мальчиков там вообще статистика была порядка 1%. Это я говорю по Москве. Я только по Москве говорю, извините, я как бы всю Россию не охватывал.
Так.
Вот. А у мальчиков статистика не вытягивала больше 1% имена, которые каким-то образом можно назвать необычными, понимаете, да?
Угу.
Вот. А у девочек, да, приближалось порядка 2%. Но с девочкой, как говорится, и спрос меньше. У них не будут от этих имен отчества образовываться. Поэтому девочку как ни назови, ей бы нравилось.
Короче, понимаете, говоря, это мальчикам... все превратное понимание о том, что есть, если есть мода на Добрыне, все кругом Добрыни. Если есть мода на Данила, все кругом Данила.
Нет, мода, она, несомненно, есть. Вот если, допустим, мы сравним моду Белоруссии на Украине, к сожалению, вот говорю все-таки про тот же период, я не так знаю на последние годы, потому что я, в общем, для себя уже представление составил. То да, действительно, например, в Белоруссии очень популярно имя Прохор.
Так, Прохор,
вот,
ага.
Есть такая своя региональная специфика. А в целом имя у них был точно такой же. Те же Александры, тогда же уже как раз и Софьи пошли, да, на первые позиции стали выходить. Анастасии, все вот эти, ага, и так далее. Так вот, смотрите, то есть на самом деле, вот вы, по-моему, сказали, назвали 25 лет назад, да?
Да.
Так вот, уверяю вас, 25 лет назад была точно такая же статистика. Вы обратите внимание, вы думаете, откуда у нас все вот наш Нобелевский лауреат, Жаря Салфеоров, да, там, ну и многие-многие другие имена, вот до сих пор мы встречаем Карлен и так далее, вот эти красные, так называемые имена, ну, революционные, и многие другие. Они точно так же были, примерно в таком же проценте. Они никогда не составляли какую-то значимую долю. Еще раз, простите, я оговорюсь, в русской культуре. Я говорю про русскую.
Русская культура. Понимаете, да? Спасибо.
Потому что...
Да. Потому что...
Ну, потому что мы ограничены, как бы вот традиционно, мы, когда мы говорим про такие имена необычные, мы все-таки должны говорить про русские, потому что русский именник исторически, традиционно православный, он сильно ограничен святцами. А если мы говорим, допустим, про мусульманский именник, то там вообще никаких ограничений, там совершенно спокойно любое слово можно использовать и сейчас в качестве имени.
Владимир, вот, Владимир Викторович, а есть мода на унисекс номера? Ой, имена, простите, номера. Имена.
Я понимаю, да, о чем вы сказали. Ну, знаете, нет, я как-то не замечал, чтобы такая тенденция была у нас. Про Европу не скажу уже теперь, что у них там, черт не разберешь, что у них там происходит. Вот у нас нет такого. У нас как бы всегда это было, некоторые имена имеют общие уменьшительные формы, а вот так, чтобы их как-то в качестве полных имен использовали. Ну, был такой период, вот когда, допустим, в Кавказе состав Российской империи вошло, многие Советского Союза, там были популярные имена, когда Женя, допустим, могло быть записано как паспортное имя. Ну, просто потому что это имя ласково, ну, так сказать, видели, как его обращается. Вот, так сказать, новые граждане Российской империи или Советского Союза, армяне, не зная немножко русского языка, ну, просто не зная его, они воспринимали это как полные имена.
Понятно.
А так у нас вот какой-то унисекс в имени никогда не был востребован.
Спасибо большое, Владимир Олегович. Очень интересно. Владимир Максимов был с нами, директор исследовательского центра «История фамилии». 7373-948, телефон прямого эфира. Так, Георгий, он же Жора, он же Егор, он же Юрий. Это производные одного имени. У меня сын в день Георгия Победоносца родился 6 мая, говорит Анна. Конечно, Анна, но правда сейчас в свидетельстве о рождении можно конкретно записывать. Там, Егор, это полное имя Егор, например. Вот, когда ко мне подходили, спрашивали, как зовут ребенка, я говорила Егор, он говорит, Жора, я говорю, да не Жора, ну, это как вот с Данилой, Даниилом и, какие же там есть, Даниил, Данила и Данил, вот, три варианта. И в паспорте можно указать, но это не значит, что... Человека, которого назвали Данил, можно назвать Даниил или Данила. Будут, скорее всего, поправлять. Почему вы удивились имени Матрёна? Оно, значит, имя древнегреческое благородная госпожа. Я не удивилась. Красивое имя. Матрёна. Матрёна – красивое имя. Вот, только я восхитилась скорее. У меня дочь Таня зовут, потому что красиво, нетривиально, и дразнить не буду, только всю жизнь ей придется следить, чтобы записывали правильно. Вы знаете, Панк, очень сложно набрать, на самом деле, защитить ребенка от того, чтобы его не дразнили в детстве. Понимаете, вот меня дразнили, что я Женя, сокращенно. Я еще короткую стрижку носила, ну и вы понимаете, да? Вот, а со временем это прошло, поэтому новые из этой логики исходили. Поэтому тоже, в общем, наверное, работать в какой-то степени. Давайте новости послушаем, продолжим.